Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Итак, это программа «Светлый вечер» с Петром Олешковским, Павел Павлович Демидов напротив меня в студии, бывший журналист и нынешний журналист, и журналист церковный. И мы говорим о той метанои, о той перемене сознания, которая произошла и происходит вообще-то с любым человеком, который вступает в ряды христиан, который принимает Господа и начинает читать и думать серьезно о том, что с ним произошло, почему и как. И вот вы все свои раздумья и весь свой опыт аккумулировали в журнале «Лампада», который издается как бы при приходе иконы Божьей Матери Знамения в Ховрино. Хорошо, вот вы начали делать журнал. А журнал до этого уже существовал? Или вы начали с первого номера?
Нет, журнал до этого существовал, было, по-моему, два номера. Угу. По-моему, два номера было. Это был, так сказать, совершенно другой по направленности свой журнал. Он, вот те номера, так же как потом, когда газета возобновилась, без меня уже, так же и газету по содержанию, так же вот эти два номера, или там три, может быть, журнала, ну, они рассказывали, так сказать, о том, что можно прочитать и в других книгах. Так, грубо говоря.
А скажите мне, пожалуйста, вот с вашей точки зрения, с точки зрения редактора, журналиста, что такое журнал, православный журнал, приходский журнал? Или вы рассматриваете
его не приходский? У нас журнал не прихода.
Да.
Он, так сказать, формально. Но у нас журнал общецерковный. В нем, да, я чувствую, что это даже в какой-то степени недостаток журнала, что в нем маловато того, что связано с нашим приходом. Ну, объяснение, вот этому есть объяснение вообще, в принципе, простое. Дело в том, что журнал практически делаю я один. Есть у меня там 2-3 каких-то постоянных автора, и все. В общем, а так журналистов у меня, их просто нету у меня, в журнале их просто нет.
Понятно.
Вот, редактор, консультант журнала, это моя жена. Вот.
А что есть в вашем понимании журнал, вот подобный «Лампаде»? Как он должен быть устроен и какие вопросы он должен поднимать, потому что вы выходите раз в месяц?
Раз в два месяца.
Раз в два месяца, хорошо, раз в два месяца, все равно. Вот что должно быть внутри такого журнала? Они ведь могут быть еще и разные, но вот положим, вот ваше представление, это интересно. Что нужно доносить до читателя?
В моем представлении нужно научить читателя, помочь читателю, скорее, точнее будет сказать, помочь читателю воспринимать окружающий мир через призму веры. Вот.
Это главный посыл и общее.
Это главный посыл.
А вот по мелочам, по рубрикам, что есть наполнение этого
вот
пирога?
Вот я вам назову наши основные направления, их не так много в журнале. Значит, Церковь Небесная, это понятно, это в основном, значит, мы пишем здесь, рассказываем уже о святых каких-то. Недавно там и какие-то эпизоды из жизни, но стараемся, так сказать, не повторять того, что существует в житии и так далее.
По сути, это новый пролог.
Да. Вторая рубрика по значимости – это, скажем, церковь земная. Это рассказываем о практике церковной жизни, существующей.
Это новости, скорее, да? Да?
Нет, новостей у нас вообще нет. Ну, раз в два месяца какие могут быть новости? Вот, это опять какие-то сюжетные вещи, судьбинные вещи. Мы всегда все время мы делаем, я все время выбираю какие-то судьбы, какие-то сюжеты такие, которые
То есть через человека.
Только через человека. Все делается только через человека. Вот даже, вот, скажем, паломнические, вот были попытки, скажем, паломнические поездки, да, вот записки. Я говорю, нет, паломнические записки, поездки не нужны. Нужно, что с вами стало в результате этой поездки. Вот если вы это сможете рассказать, то тогда вот это расскажите.
Милости прошу.
Какие это вызвало у вас ассоциации, что вы вспомнили при этом, что вы переоценили, тогда я понимаю. Вот это принципиальный подход для меня. Ну, главная наша рубрика, это, скажем...
Но вы сами не очень рассказываете о том, что вы вспомнили и что вы переоценили. Когда вы рассказывали о вашем хождении, вы сказали, что это очень сложно передать.
Нет, вы понимаете, да, это сложно не потому, что это невозможно. Это сложно, потому что над этим нужно подумать. Это нужно вот так вот просто впрямую в микрофон...
Да.
Вот это сложно. Угу. Для меня это сложно, понимаете?
Угу. Вот. А нет, то есть написать... на письме это возможно?
На письме это возможно. Я это и делаю.
Да-да.
Я в своей книге это сделал.
Да.
И в предыдущей книге у меня это сделано. Вот. И я это, и этого я как раз все добиваюсь от своих авторов. Вот. Главная тема номера у меня всегда с вопросом идет. У меня тема номера, и идет вопрос, допустим, как вы понимаете справедливость? У меня там идет беседа со священником.
А как вы понимаете справедливость, Павел Павлович Демидов?
Я понимаю, справедливость – это воля Божия.
Ну, это, опять же, тоже очень общий ответ.
Нет, почему? Это вот то, что делает Господь, вот это справедливо, а то, что делает человек, это несправедливо.
А, то есть, если, скажем, у вас погибает сын или дочь, это справедливо, потому что нужно думать об этом, правильно?
Раз Господь так попустил, да, значит, он так попустил.
У меня просто пример рядом есть, и я вижу, как справляется с этим верующий человек ровно таким же образом.
Так если вы хотите, я могу рассказать, ну, привести очень серьезный пример из своей личной жизни.
Угу.
Да.
Конечно.
Если это...
Конечно.
Да. 2 года, ну, меньше, чем 2 года, в январе прошлого года врачи обнаружили у меня рак легкого. И в течение 9 месяцев они не могли определить окончательно характер заболевания, динамику и так далее, все вот эти параметры. Что в течение этих 9 месяцев я испытал, я не буду пересказывать, так это не имеет значения. Но, в общем, движения никакого не было, результата не было никакого. И я по истечении этого времени прочитал ситуацию таким образом. Значит, нет на это воли Божией, чтобы я туда, или чтобы это вот, чтобы, вот воля Божия, значит, такова, чтобы все было как есть. Я посоветовался с одним священником. Он сказал, что я не беру на себя смелость вам
советовать.
Да, советовать, сказать, как вы поступили и так далее. У меня тогда не было возможности сразу с духовником со своим поговорить. А потом я поговорил со своим духовником, ему рассказал, как. Он мне сказал, что вы абсолютно правильно все прочитали. Абсолютно все правильно прочитали. И вы абсолютно правы. А я пока с отцом Павлом, я еще связался со своими друзьями с Афона, с нашим Пантелеимоновым монастырем, я там много раз бывал, и у меня хорошие с ними отношения. И мне там духовник оттуда ответил то же самое, отец Макарий. Вот вам пример. Я вот так и живу.
И в результате что оказалось?
Вот, я не знаю, вот в результате я сейчас сижу перед вами. Что у меня делается внутри, я не знаю и знать не собираюсь.
Ну что же, это вполне понятный расчет и понимание ситуации. Хорошо, но вот кто вам встречается на дороге Лампады? Какие люди встречаются вам на дороге Лампады? Расскажите о них. И, конечно, я думаю, что вам стоило бы рассказать о своем духовнике, наверное, все-таки.
Вы знаете, я без его благословения это делать не могу.
Угу.
А я убежден, что он меня благословит. Я сожалею, что я даже назвал его имя. Угу. Надо было назвать какой-то друг, но неважно. Это, ну, уж так есть, как есть уже. Угу. Так что этого я сделать не могу.
Ну, хорошо, я тоже это прекрасно понимаю.
Да, вот если говорить о людях, то вы понимаете, ну, конечно, конечно, вы понимаете, ну, для меня, например, потрясающим открытием вот таким человеческим был вот, во-первых, вот этот вот Лёша Артемьев, Эдуард, он же Эдуард, когда я с ним стал говорить. Это действительно Алексей, Божий человек, не случайно его в крещение сделали Алексеем, понимаете. Это удивительный человек, это человек, у которого вообще не существует плохих людей. Понимаете, я от него ни разу не слышал вообще никакой оценки отрицательно о ком-то.
Да, это особый дар.
Да, понимаете, причем
любящих словословить и обсуждать, и мыть косточки.
Причем человек как раз именно творческой профессии, где это особенно могло бы проявляться. Меня потряс своей, я бы сказал, ну, масштабом интеллекта, что ли. Другой композитор, Владимир Мартынов. Угу. Я с ним делал тоже беседу. Угу. У меня с ним была беседа на тему номера «Без креста нет Христа». Вот на эту тему мы с ним беседовали, разговаривали. Это, конечно, действительно... Это такие глубокие... Не то что знания, а это такие глубокие мысли... Такие глубокие переживания. Причем, вы знаете, и тот, и другой, и Артемьев, и Мартынов, сами по себе люди далеко не здоровые. Вот. Но
нездоровые, в смысле, больные.
Физически. Угу. Но, понимаете, это абсолютно не присутствует в их жизни. Абсолютно, понимаете? Это действительно, чувствуете, что это вот люди, живущие духом. Очень интересным для меня оказался Стеблов Евгений, актер. Очень интересным оказался человеком таким, с такой самоиронией, с таким именно самоиронией такой, понимаете? И вы знаете, я вам скажу, что вот с батюшками, вот я уже с ними встречал, сколько их у меня уже было, я не знаю, перебывало там вообще. Вот как нет двух одинаковых храмов, так нет двух одинаковых батюшек. Ну, вообще, говорит, нет двух одинаковых людей. Но священники все разные. Какие разные?
А чем?
Вы понимаете, один смотришь, один тебе с тобой разговаривает афористично. Другой немножечко...
Такими притчами, да?
А?
Притчами такими, да.
Да, как-то вот они впрямую. Другой юродствует. Пойди в этом и разберись. Один
очень... И как разбираетесь?
Полагаюсь просто на интуицию какую-то. Ну, как у меня советчиков никаких здесь нет. Мне самому надо принимать решение. Ну, в общем, вы...
Нет, потому что с юродством разбираться очень сложно как раз. Это всегда такой...
А это остается открытым вопросом.
Божий дурачок такой.
Да, этот вопрос остается открытым для меня. Я не знаю, то ли он придуривается, грубо говоря, угу, то ли он действительно такой. Не знаю. Но такие батюшки попадают. Но вы знаете, что интересно, что... В каких-то таких вот в фундаментальных, каких-то канонических вопросах они все абсолютно одинаковы. И вот я начинаю... То ли это идет от действительно внутреннего убеждения, то ли это идет от степени обученности.
Убеждение или установка, какая разница, если они все одинаковые?
Нет, ну это просто самому себе.
Да, я понимаю.
Так, конечно, никакой разницы нет. Но это, и вы знаете, вот это открытие для меня, я скажу вам, было, в общем-то, радостным даже, приятным открытием. Потому что оно как раз подтверждает, что не надо бегать по батюшкам и искать ответы, пока ты не найдешь ответ, который бы тебя устроил. Это вот как раз очень, очень интересно.
Но я думаю, что бегать по батюшкам можно только в том случае, если вас не устраивает ваш сегодняшний. И это, наверное, нормально. Все-таки очень важно иметь того священника, которому ты всем сердцем, что называется. Вы согласны с этим?
Да, с этим я согласен, да, но...
Потому что кому-то нужно пряник, кому-то кнут, кому-то и кнут, и пряник, кому-то мягко, а кому-то жестко
это
и так далее.
Это все правильно, это все правильно. Но, вы знаете, очень же трудно найти, в общем, духовника.
Конечно.
Очень трудно найти духовника.
Так даже, же, даже литургиста сложно найти, да, который вас устроит, если вы думаете, что вы в этом разбираетесь. Это, да, же, это же вопрос вашей, да, и гордыни часто, да, и вашего снобизма такого неофитского часто. Вот. И это абсолютно понятно.
Да. Духовника очень трудно. Это у нас такая Божья милость, что вот у нас так получилось в нашей вот с Мариной жизни, что мы как-то... Причем это же 90-е годы были, то есть такие... Какие они были путанные, чего там, и кого только не было, каких шаманов, колдунов, вы же помните, всякие Джимы Свагерты вообще приезжали, устраивали какие-то вообще эти самые...
Кашпировский один, чего стоит.
Да, господи, так что тут, поэтому, и особенно, понимаете, вот мы, так сказать, интеллигентское племя, мы очень, так сказать, падки на эти вещи, очень подвержены этим, потому что, так сказать... Это, если вспомнить, то как раз выражение Серафима Саровского, что человек – это существо подпорченное, очень хорошо подходит к интеллигенции в первую очередь.
Ну, я думаю, что человек – это существо подпорченное. Интеллигенция, не интеллигенция. Вот тут я бы оценок не давал, потому что везде, везде есть своя порча.
А я не оценку даю, я констатирую.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним нашим радиослушателям, что это программа «Светлый вечер» с Петром Олешковским. И в гостях у нас сегодня Павел Павлович Демидов. И в последней заключительной части нашей беседы, я думаю, что... Вы мне говорили, вернее, что у вас было другое название у книги. И она долгое время называлась не «Метаноя», а «Красная волчанка». Но это совсем непонятно мне. Может быть, вы расскажете, почему так вы назвали книгу и почему вы от нее отказались?
Ко мне пришел человек, освободившийся из заключения, больной красной волчанкой. Красная волчанка – это заболевание... иммунной системы, природа его неизвестна, она не лечится.
Дело сейчас, в том, что... кажется, уже найден некий...
Ну, к сожалению, этот человек опоздал. Вот, он ко мне пришел по протекции одной, так, чтобы я ему оказал там некоторую небольшую помощь. Он был внуком известного партийного деятеля по фамилии Каменев.
Ну, это Лев понятно, Каменев Зиновьев.
Лев Борисович Каменев. Да. Это, в общем, был третий человек в стране тогда. И была такая легенда, что он то ли внук, то ли сын, непонятно. Сам он мне назвал себя сыном небрачным. Но дело даже не в этом. Но вот эта вот красная волчанка...
Сыном Каменева?
Да, он назвал меня... Так он мне себя назвал.
Да.
И вот эта вот идея красной волчанки, то есть заболевание, когда здоровые клетки организма вместо того, чтобы защитить... пораженные клетки организма начинают пожирать здоровые клетки в твоем организме, понимаете? Вот это для меня стало своего рода метафорой вообще нашей жизни, потому что я столкнулся с этим, когда погибали вот эти вот самые гигантское количество рыбы, когда погибало гигантское количество леса, когда молчали о гибели этих четырех траулеров погибших, когда бросили вообще этих мальчиков несчастных на Даманском вообще на гибель. Для меня все это было, в общем, проявление так или иначе красной волчанки.
Ну, вы понимаете, человеческая жизнь вообще, как мне кажется, очень неправильно построена. Это чего тут?
Ты, конечно.
Америку не открываем,
нет,
да?
После грехопадения уже все пошло совсем не туда. Вот. И в моей личной жизни, в общем, она тоже как-то косвенно присутствовала, потому что деда моего расстреляли, дядю моего расстреляли. Это случилось после того, как погиб Орджоникидзе. Орджоникидзе был близким другом моего деда, и мы часто бывали у Орджоникидзе в гостях. Орджоникидзе хотел даже меня усыновить и уговаривал мою бабушку, чтобы меня отдали им, у них не было сына. И я подумал, ничего себе, если бы я стал бы вообще еще усыновленным у Орджоникидзе, все бы со мной было, и куда бы я делся потом.
Орджоникидзе застрелился, по-моему.
Ну, по официальной версии, у него был паралич сердца.
Ну, да.
Ну, да, ну, в общем-то, известно, что он застрелился. Я помню, что когда с ним это случилось, дед пришел домой и сказал: «Поля, ну, значит, скоро придут за мной». Так оно и произошло. У него были конфликты с Багировым. Угу. Они были с Багировым в контрах.
Вот. Багиров, понимаете, давайте напомним, кто такой Багиров.
Мир Джафар Багиров, да, первый секретарь ЦК Компартии Азербайджана, Мир Джафар Багиров. Mm-hmm. Ну, это, в общем, то же самое, примерно, что Берия, вот mm-hmm. как о нем говорили. Это, в общем, монстр был, а не человек. Mm-hmm. Вместе они с дедом занимались в свое время, до революции занимались подготовкой революции. С моим дедом, мой дед и в ссылке сидел, был до революции.
Партиец
тогда.
Был. А? Партиец был,
да,
старый.
Да, абсолютно партиец был, да. Вот. А потом, когда вот это вот произошло, причем потрясающий же был эпизод, почему у них контр произошло. Багиров пришел в гости к моему деду и увидел на себе портрет их третьего революционера по фамилии Нариман Нариманов, угу. которого он ненавидел. Угу. А Нариманов подарил портрет когда-то деду. Он спросил: «Твой друг?» Он говорит: «Он подарил». «Ну, хочешь, я тебе свой тоже подарю?» «Нет», говорит, «зачем тебе два друга?» Все. И когда он ушел, бабушка сказала, говорит: «Ишак завистливый». А дед ей ответил, говорит: «Поля, он не ишак, ишаки не завидуют».
Угу. Понятно.
Вот. И вот поэтому вот эта вот идея вот этой красной волчанки, понимаете, вот у меня как-то она, я ее старался все время вытянуть. Она у меня... Потом она у меня возникла, у меня в книге есть очень большой сюжет, связанный с предательством в наших органах, силовых структурах. С Калугиным начинается, когда я с Калугиным, в общем, я с ним был, ну, в какой-то степени знаком, но не близко, нет. Но тогда, когда еще был журналистом, и он когда еще был здесь, да, и мы с ним как-то встретились в Пицунде, и даже вот как-то ближе сошли. И вдруг я узнаю, что он там через месяц после этого подался в Америку. И вот эта вся ситуация потом тоже, понимаете, вот... Но так получилось, я даже не могу понять, что, в общем, я чувствую, что эта тема у меня... Она не поддержана содержанием книги. Угу. Особенно, когда я написал вторую часть... Все это стало выглядеть такой вообще...
Ерундой.
Да. Что просто вот такая вот метаморфоза произошла. И так родилась метаноя.
Вы знаете, я думаю, что вы идете по такому православному пути абсолютному. Случайно вы его схватили или вы долго думали, это совершенно не важно. Но по большому счету, конечно, все эти волчанки – ерунда. Но на самом деле без них невозможно. Не переварив их, не сделав их достоянием общественности, не рассказав людям, не пережив и не отрефлексировав все нечестное и плохое, жить, в общем, тяжелее.
Да, я согласен с вами, да.
Вот. И поэтому понятны ваши метания между угу. попыткой рассказать о трансформации вашей душевной конструкции метаноя и вот журналистской как бы угу. направляющей, которая все-таки журналист – это человек, который призван к тому, чтобы искать вот и бичевать, да? Всякие язвы и несправедливости. Ну что ж, Павел Павлович, Скажите мне, что вы делаете сейчас с лампадой, например?
Ну, сейчас продолжаю работать, продолжаю выпускать лампаду, и сейчас вот сейчас пришел новый настоятель в наш храм.
Угу.
Он настроен очень позитивно в отношении журнала. К сожалению, мы лишились сейчас финансовой поддержки. Был у нас, как теперь говорят, спонсор. Ну, вот сейчас получили, 2 дня назад от него получили письмо, что больше нет такой возможности. Ну, тем не менее, настоятель сказал, будем выпускать. Значит, сейчас я должен думать о том, где, что, какие-то возможности. Раньше как-то я был от этого, слава богу, освобожден в этой нашей довольно сложной ситуации.
Угу.
Вот. Очень рассчитываю на то, что я вижу сейчас... Какой здесь путь, наверное? Нужно предельно стараться увеличивать количество подписчиков, наращивать тираж стараться. Но через рекламу подписчиков приобретать очень дорого.
И невозможно.
Невозможно это. Значит, тогда я, в общем, стараюсь действовать по принципу сарафанного радио.
Угу.
Примерно половину тиража мы раздаем просто благотворительно. Все равно читают. Какая угу. разница, заплатили они за это деньги или не читают, передают кому-то другому. Вот это вот и нужно.
Угу.
И вот, вот так что вот, вот такой вот... ну, я опять пишу книжку.
А о чем?
Пока не могу сказать даже толком.
Ну, так, все-таки есть идея какая-то.
Ну, идея... Нет, вы знаете, пожалуй, нет, она еще очень сырая. Нет, нет. Я даже ее сформулировать-то не смогу. Толком.
А, ну, хорошо, ладно. А, это честный ответ.
Ну, да, на, но это будет уже не автобиографическое повествование,
понятно.
Это будет беллетристика.
А, беллетристика, тогда, да. тогда это другое дело совершенно, да. понятно. Я думал, что
нет,
это...
Нет, угу. ну, хватит о себе любимом, достаточно.
Да.
Дай Бог, чтобы прочитали это.
Хорошо. Ну что ж, пожелаем вам всех благ, большое спасибо. Героем светлого вечера сегодня был Павел Павлович Демидов. И спасибо, что пришли.
Спасибо и вам. Спасибо. Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».